Третье. Козлов, как и все иные последователи у нас Лейбница, по существу стоял вне религиозно-философских размышлений. Пафос его творчества чисто философский. Я вовсе не хочу этим сказать, что Козлову был совершенно чужд религиозный мир. Наоборот, надо признать указание Лосского относительно религиозных размышлений Козлова верным. Но диалектика философского развития Козлова ни в малейшей степени, как нам кажется, не была связана с религиозным миром Козлова. Он жил в атмосфере того разделения мысли и веры, которое связано с секуляризмом, а самая идея абсолютного существа, дорогая Козлову, выдвигалась запросами мысли, а не веросознанием. Религиозные идеи, так сказать, вплетались в цепь философских его исканий. Достаточно вспомнить это вхождение религиозных идей в построение Шопенгауэра, имевшего, несомненно, решающее влияние на мысль Козлова. Насколько я могу судить, внутренняя диалектика философских исканий Козлова определялась двумя токами мысли, долгое время развивавшимися у него независимо один от другого. С одной стороны, Козлов очень много размышлял на гносеологические темы, чрезвычайно занимавшие его. С другой стороны, у него была чрезвычайно глубока метафизическая потребность. Это были два движущих начала внутренней работы, две творческие темы, направлявшие его мысль. Гносеологические размышления, однако, определяли работу мысли Козлова преимущественно в первый период его философских исканий, когда он под влиянием Шопенгауэра, а позже Канта, отходил от наивного реализма, от материалистической метафизики. В этот период основное внимание Козлова направлено действительно на разрешение гносеологической темы. Но очень скоро проблемы метафизики начинают всецело захватывать Козлова. Не бросая вовсе своих кропотливых и очень тщательных анализов гносеологического характера, Козлов, раз навсегда определив свою метафизическую позицию в духе Лейбница, уже не сходит с нее. Эта метафизическая позиция и образует основание всей системы Козлова в ее окончательной форме. И поскольку мы не заняты сейчас биографией Козлова, мы находим наиболее целесообразным излагать философию Козлова, исходя из его метафизики. По существу, Козлов принимает монадологию Лейбница, преобразовывая ее отчасти в духе Тейхмюллера, отчасти внося самостоятельные и новые соображения в защиту своей системы, которую он называет панпсихизмом. Множество положений монадологической системы Лейбница образуют внутреннее ядро панпсихизма, пишет Козлов. Комментируя самый термин панпсихизм, Козлов пишет тут же: «В панпсихизме все сущее признается психическим и сознательным, даже при самой малой интенсивности сознания». Вслед за Лейбницем Козлов решительно отвергает дуализм духа и материи и прежде всего отвергает материалистическую метафизику. «При радикальном различии духа и материи, — говорит Козлов, — совершенно невозможно понять их связь и взаимодействие. Совершенно непостижимо, как мысль, воля или чувство могут производить перемены и движения нашего тела или органов, а через них и во всем мире, и обратно, как состояние и движение тела могут влиять на дух». Наше тело, как и всякое другое тело, может действовать только через прикосновение, толчком или ударом, а дух, не находящийся в пространстве, исключает эти способы действия. И далее. Значит, остается признать, что духовные явления – суть продукты или действия, движущиеся в пространстве материи, или наоборот – материальные явления – суть продукты или действия представляющего и мыслящего духа. Отсюда Козлов приходит к выводу, что естественные науки никогда не соприкасались ни с чем реальным. И если мы думаем на почве условных понятий о реальности строить науку о действительно сущем, то ничего другого, кроме грубого материализма, не может выйти в результате. «Вещи материального мира и их движения, — пишет далее Козлов, — суть только значки или символы тех субстанций, с которыми мы обращаемся и взаимодействуем». Это приводит нас к гносеологическому символизму, к признанию, что чувственный опыт не вводит нас в подлинное бытие, а наоборот закрывает его. Мы увидим дальше при изучении гносеологии Козлова, что и пространство, и время, и движение – суть для него лишь символы существующих действительностей и их отношения. Козлов меньше всего может быть причислен к защитникам гносеологического идеализма. Он твердо исповедует реализм, но только в чувственном опыте он усматривает лишь прикровенную истину. Но если подлинная действительность, символически предстоящая нам в чувственном опыте, духовна, то надо признать и то, что мы не можем допустить деятельности без деятеля. Это одно из фундаментальных положений в системе Козлова, существенно связывающих его с метафизикой Лейбница. Козлов очень много писал о понятии «бытия», и его анализы этого понятия чрезвычайно глубоки и содержательны. Итоги его анализов закреплены им в формуле «бытие есть понятие, содержание которого состоит из знания о нашей субстанции. Источником для понятия бытия служит первоначальное, простое и непосредственное сознание». Это значит, что в понятие бытия мы правомерно можем вложить только то, что мы находим в этом непосредственном сознании. Потому-то Козлов категорически и утверждает, что не может быть деятельности без деятеля. С той же энергией Козлов возражает и Гегелю, а через его голову и Платону, что идеи сами по себе не существуют, что они суть только акты мыслящей деятельности мыслящих существ. Мало поэтому сказать, что в основе чувственно воспринимаемого мира лежит духовная деятельность, как гласит общее утверждение спиритуализма. Надо признать субстанциональную природу этой духовной действительности. Это и заставляет нас, по мысли Козлова, всецело примкнуть к основному положению метафизики Лейбница о множественности субстанциональных точек бытия, о множественности субстанциональных деятелей. Метафизический плюрализм, по крайней мере, в первом нашем приближении к пониманию того, что есть подлинное бытие, является основным положением метафизики. Козлов в интересной полемике с Лопатиным смотри о нем дальше в этой главе, настойчиво подчеркивает, что при анализе связи понятия бытия и понятия причинности мы должны признавать первичность понятия бытия.